Радіо Свобода. В ефірі 612-й випуск воскресної спортивної програми Радіо Свобода «Пресінг».
Спортивные новости уикенда.
30 лет на мотоцикле по льду.
Трехкратный чемпион мира Пер Олаф Сирениус отметил свой юбилей в Саранске.
Чемпионат мира по лыжному спорту набирает ход.
А в остальных зимних видах завершается борьба за Кубки мира.
Будущее российского баскетбола в работе детско-юношеских школ.
Утверждают Валерий Баринов и Сергей Селиванов.
Лебедь, рак и щука в московском Локомотиве.
Размышления Роберта Воскиричана.
У микрофона в студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Как обычно, начинаем программу с водкой новостей. С ними познакомит вас Наталья Федотова.
Футбол. Лидер английской премьер-лиги Манчестер Юнайтед одержал в 28-м туре гостевую победу над Фулхэмом 2-1 и на 9 очков оторвался от своего главного преследователя Челси. На 7 очков от Челси отстает Ливерпуль, который крупно выиграл на своем поле у Шеффилд Юнайтед 4-0. Челси тем временем в финале розыгрыша Кубка английской лиги встретился с Арсеналом и выиграл 2-1. Победная серия Интера в чемпионате итальянской серии А достигла 17 матчей. В воскресенье миланский клуб нанес поражение Катании 5-2 и набрал 66 очков. Рома взяла верх над Реджиной 3-0 и с 52 очками занимает вторую позицию. На матч больше и на 5 очков меньше имеет Палермо, сыгравший в ничью с Аталантой 1-1. Серию Б вновь возглавил Наполи, который одолел Триестину 3-1. На очко от неаполитанского клуба отстает Ювентус, чья встреча с Моденой состоится 26 февраля. Драматичным получился очередной матч лидера чемпионата Франции Лиона, игравшего на своем поле с Сашо. На 90-й минуте счет был 3-1 в пользу гостей, но в добавленное время Лиону, благодаря голам Сильвена Вильтора и Жунинья с пенальти, удалось результат сравнять 3-3. Встреча занимающего второе место Ланса вынесена за рамки тура. На третью строчку вышла Тулуза, которая взяла верх над Марселем 3-0. Гандбол. Тольяттинская «Лада» в заключительном туре группового этапа женской лиги чемпионов в гостях уступила венгерскому «Дьору» 28-39, что не помешало ей занять первое место в группе «Б» и выйти в четвертьфинал. Другой российский клуб «Динамо» из Волгограда на своей площадке добился победы над датским «Ольборгом» 34-32. Несмотря на это, «Динамо» в итоге оказалась на последнем месте в группе «А» и покидает турнир. Теннис. Американка Винус Уильямс отметила свое возвращение в WTA-тур после долгого перерыва уверенной победой на турнире в Мемфисе. В финале она взяла верх над первой ракеткой этих соревнований Шахар Пеер из Израиля 6-1, 6-1. В финальном матче другого женского турнира в Дубае встретились первая и вторая ракетки соревнований Жюстин Анен, Бельгия, и Амели Морисмо, Франция. Победу в двух сетах 6-4, 7-5 одержала Анен, которая выиграла этот турнир уже в четвертый раз, не потерпев на кортах в Дубае за все время выступлений ни одного поражения. Победителем мужского турнира в Роттердаме стал российский теннисист Михаил Южный, одолевший в решающем матче хорвата Ивана Любичича 6-2, 6-4. Это третий титул Южного в ATP-туре. Шахматы. В Морелии подходит к концу первый этап традиционного супертурнира. Все субботние партии завершились мирными исходами. Таким образом, после 6 туров впереди по-прежнему норвежец Магнус Карлсен, в активе которого стало 4 очка. На полочка отстают Левон Аронян из Армении и индиец Виши Ананд. Впереди последний тур в Мексике, после чего шахматисты переберутся в Испанию, в Линарес, где 2 марта турнир возобновится. Хоккей. В субботу был сыгран очередной тур чемпионата российской суперлиги. Лидер первенства «Акбарс» в гостях обыграл подмосковный «Химик» 5-4 и увеличил отрыв от идущего на втором месте «Авангарда» до 6 очков, так как омская команда в Магнитогорске сыграла в ничью с «Металлургом» 2-2. У «Акбарса» стало 110 очков, у «Авангарда» 104. «Металлург» сохраняет третью позицию, 95 очков. Регби. В третьем туре Кубка шести наций неофициального чемпионата Европы среди профессионалов сборная Франции выиграла у команды Уэльса 32-21, ирландцы взяли верх над англичанами 43-13, шотландцы уступили итальянцам 17-37. Сборная Франции одержала таким образом третью победу подряд и лидирует с 6 очками. Англия и Ирландия набрали по 4, Италия и Шотландия по 2, Уэльс 0 очков.
За последние 2 недели в зимнем мотоспорте, а точнее в мотогонках на льду, прошло несколько соревнований, в том числе отборочный этап чемпионата мира и финал европейского первенства. Именно о них нас просили рассказать слушатели программы «Час прессы спорт». Их просьбу выполняет наш корреспондент Игорь Телин.
Соревнования по ледовому спидвею, по итогам которых был сформирован состав участников личного чемпионата мира, прошли в Саранске. Вообще-то заезды отборочных соревнований мирового первенства должны были пройти в самом начале этого года и совсем не в столице Мордовии, а в Пензе. Но январская оттепель кардинальным образом изменила календарь российской части соревнований и место их проведения. После отказа Пензы отборочный тур перенесли в столицу Мордовии. Это стало неожиданностью для директора Саранского стадиона Игоря Цыганова.
Откровенно говоря, мы это мероприятие не ожидали. Буквально за несколько дней там Федерация мотоциклетного спорта России поручили нам провести в связи с тем, что в Пензе они подготовили по-настоящему трек.
Первые соревнования по спидвею в столице Мордовии состоялись в 1959 году. Первое официальное международное соревнование – четверть финала личного чемпионата мира в 1991. В 1992 году столица Мордовии была хозяйкой проведения полуфинала личного чемпионата мира, а на следующий год уже финала. Финала, в котором чемпионом стал Владимир Фадеев, выступавший в то время за мотоклуб Мордовии. В этом году отборочный соревнования чемпионата мира прошли в 3 городах – Саранске, шведском Эстерсунде и немецком Инцеле. По общему мнению специалистов и болельщиков, состав участников отборочных соревнований в Саранске считался более сильным, нежели в Эстерсунде и Инцеле. А условия для организации и проведения мотогонок в столице Мордовии, помноженные на любовь местных жителей к этому виду спорта, гораздо лучше, чем где бы то ни было.
Большая честь и большая радость приезжать в Саранск. И спасибо большое организаторам, потому что всегда все на высшем уровне. И я очень люблю это место.
На ледовый трек стадиона «Светотехника» вышли 18 гонщиков из 7 стран мира. Абсолютное большинство из них приезжают в Мордовию уже не в первый раз. В их числе Пер Олаф Сирениус. 3-кратный чемпион мира как в личном, так и командном зачетах готовится отметить свое 59-летие. Бывший пожарный Швеции, он в соревнованиях по мотогонкам на льду выступает уже 30 лет. Результат достойный книги рекордов Гиннесса.
I don't think about it.
«Пока не думал об этом», — сказал гонщик. Легендарный швед, который дебютировал на международных соревнованиях в середине 70-х годов прошлого века, по-прежнему в строю, что и доказал в столице Мордовии. В Саранске он завоевал путевку в финал личного чемпионата мира, оставив далеко позади себя многих молодых соперников. И все-таки лучшим ему стать не удалось. Все-таки российские спортсмены продолжают доминировать на любых турнирах по мотогонкам на льду. По регламенту соревнований финал из каждого отбора, то есть в Саранске, Эстерсунде и Инцеле выходили спортсмены, занявшие 1-е 6 мест. Но за несколько дней до начала заезда в столицу Мордовии Международная мотоциклетная федерация заявила, что из саранского отбора в случае попадания в 6 лучших в финале могут выступить только 3 россиянина. 3 места резервируются за иностранными гонщиками. Сделано это было для того, чтобы не превращать чемпионат мира в гонки только российских спортсменов. Собственно, то, что россияне доминируют в ледовом спидвее, связано с тем, что для них мотогонки – это профессиональный вид спорта, а для иностранцев – увлечение в свободное от основной работы время. Тот же Сирениус участвовал в турнирах, работая пожарным. Есть среди иностранцев работники автосервиса, полицейские и даже врачи. Теперь, собственно, о соревнованиях в Саранске. Тот факт, что только 3 гонщика от России выходили в финал, поднял планку значимости и интереса к этим гонкам. С первых же заездов между ними и разгорелась борьба. Начинает уверенно лидировать экс-чемпион мира Виталий Хомицевич из Каменска-Уральского. На 2-е место претендуют Станислав Архипов и Сергей Балтычев. Одной из главных кульминаций и трагедий первого дня гонки становится 15-й заезд. Саранский гонщик Юнир Базеев на вираже заходит на большой радиус и, не вписавшись в поворот, улетает в тюки. К нему спешит скорая, у гонщика разбито лицо и сотрясение мозга. Для него гонка в этот день заканчивается и тает, соответственно, последняя надежда на выход в финал мирового чемпионата. Позже, придя в себя, Юнир сказал...
Это самый худший день в моей, можно сказать, жизни, в моей спортивной жизни.
Блестящего выступления во второй день соревнований, когда саранский спортсмен все же вышел на лед и даже набрал 14 очков из 15 возможных, для попадания в финал не хватило. Тем не менее, Базеев стал главным героем этой гонки. А победу праздновал Виталий Хомицевич. Победа победой, но настроение у экс-чемпиона мира было нерадостным. Его младший брат Дмитрий не пробился в финал, хотя и мог.
Особо радоваться нечем. Как, скажем, мы командой маленько провалились, то есть это, я считаю, брата своего, то есть неудачное маленькое выступление, но это вчера, ну, я думаю, молодость, наверное, или что, как бы падение ненужное было, даже можно было привести 2 очка, и сегодня бы он прекрасно был, выступал, и не было бы никаких перезаездов.
Второе место у Станислава Архипова, третье у Сергея Балтычева. Вместе с ними в финал мирового первенства попадают швед Пер Олаф Сирениус, чех Антонин Клатовский и Антти Аакко из Финляндии. Все они, а также другие гонщики, примут участие в 11-х международных соревнованиях на призы главы Республики Мордовия, которые пройдут в конце февраля. Директор саранского турнира Владимир Шорчев рассказал о некоторых участниках будущих гонок.
В Австрии будут 2 спортсмена, это Франц Цорн и Харальд Симон. Финляндию представит всем хорошо известный Антти Аакко. По Швейцарии, ну, тоже уже он стал, наверное, во всем мире любимцем публики. Это Хайнц Гёльдзе, человек, который не имеет стопы на одной из ног, но как бы то ни было... Мы уважаем очень этого спортсмена, пусть он не показывает высоких результатов, но как бы то ни было, давая дань уважения его мужеству, мы его пригласили.
Между тем, через неделю после отборочного саранского тура в Башкирии прошел чемпионат Европы по мотогонкам на льду. Россия на этих соревнованиях была представлена исключительно юниорами, чтобы иностранцы хоть что-то могли выиграть. Но только бронзовую медаль смог завоевать все тот же нестареющий швед Пер Олаф Сирениус. Победителем же континентального первенства стал младший брат экс-чемпиона мира Виталия Хомицевича Дмитрий.
Надеемся, что по окончании чемпионата мира по спидвею наш корреспондент Игорь Телин подведет итоги сезона в этом виде спорта.
Рубрику «Белый уикенд» мы в этот раз вновь начнем с обзора событий на чемпионате мира по лыжным видам. Чемпионат этот проходит в Саппоро, в Японии, набирает ход и ширится количество стран, чьи представители завоевывают чемпионские титулы. Начнем с результатов субботы. Мужчины провели гонку в дуатлоне, в ходе которой они 15 километров преодолевали классическим ходом, а затем 15 же свободным. И здесь первые 2 места заняли немцы Аксель Тайхман и Тобиас Ангерер, а третьим оказался Пьетро Пиллер-Котрер, итальянец, который победил в этой дисциплине на предыдущем мировом первенстве. После чего состязались прыгуны, состязались они на большом трамплине, и победил здесь 2-кратный олимпийский чемпион, чемпион Солт-Лейк Лейк-Сити 2002 года, швейцарец Симон Амон. Вторым стал финн Харри Олле, третьим норвежец Роар Юхелсой. И таким образом у сборных Германии и Швейцарии появились первые высшие награды на этом чемпионате. А в воскресенье в число этих стран вошла и Россия, поскольку в женской дуатлонной гонке 2 раза по 7,5 километров победила Ольга Завьялова. Вслед за ней серебряную медаль завоевала чешка Катерина Нойманова, а бронзовую – Кристин Стейра из Норвегии. Вообще, в воскресенье в программе дня были 3 комплекта наград разыграны. Второй разыграли 2 борцы. Это были командные состязания, прыжки с большого трамплина и эстафетная гонка преследования 4 по 5 километров. Финны стали лучшими. Второе место у сборной Германии уже в 5-й раз в истории мировых чемпионатов. И на 3-м месте норвежская команда. Завершила же программу дня выступление прыгунов на большом трамплине. Тройку призеров здесь составили сборные Австрии, Норвегии и Японии. Так что вы понимаете, что это были командные состязания. И вот Австрия стала седьмой страной, чьи представители завоевали золотые медали на этом первенстве. Всего на данный момент разыграно 10 комплектов наград из 18. 3 золотые медали у сборной Финляндии, 2 у команды Норвегии.
Ну, в это же время заканчиваются розыгрыши Кубка мира по техническим, если можно так сказать, видам спорта. Вот, в частности, по бобслею и скелетону они уже завершились. В субботу завершили борьбу женские бобслейные двойки и мужчины-скелетонисты. Экипаж чемпионки мира и Олимпийских игр немки Сандры Кириасис вновь занял первое место. И это принесло этому экипажу победу как в общем зачете Кубка мира, так, естественно, и на этом этапе. Второе место на трассе Кёнигзее и в Кубке мира тоже занял экипаж американки Шонны Робок. Третье место и на последнем этапе, и в Кубке досталось экипажу немки Катлин Мартини. Таким образом, вы можете судить о том, сколь важен был этот этап. Тот, кто выигрывал, кто занимал второе место и кто занимал третье, в таком же порядке оказались и в общем зачете Кубка мира. У мужчин-скелетонистов ситуация была несколько иной. На последнем этапе первое место занял американец Зак Лунд, вторым был Александр Третьяков из России и третьим Маркус Пенц из Австрии. Что касается Лунда, то он уже очередной этап выиграл в этом сезоне и стал обладателем Кубка мира. А вот второе место в общем зачете занял его соотечественник Эрик Бернотас, финишировавший в Кёнигзее шестым. Третье место в общем зачете Кубка мира завоевал Третьяков. Программу соревнований бобслеистов и скелетонистов завершали бобслейные четверки. На трассе в Кёнигзее победили канадцы во главе с Пьером Людерсом. Второе место занял американский квартет под руководством Стивена Холкомба и третий экипаж из Латвии с рулевым Янисом Мининсом. Драматическая ситуация сложилась с российской командой во главе с рулевым Евгением Поповым. Она на последнем этапе показала лишь 9-й результат из-за падения в первой попытке. Однако отрыв команды Попова от остальных в общем зачете Кубка мира был столь велик, что даже вот это 9-е место не помешало ему завоевать Кубок мира. Второе место в общем зачете занял американский экипаж Холкомба, а третье – канадский Людерса. В абсолютном зачете есть в обследовании и такой. По сумме соревнований двоек и четверок победу праздновал Стивен Холкомб. Второе и третье места заняли, соответственно, Пьер Людерс и многократный олимпийский чемпион немец Андре Ланге.
Горнолыжники, не успев отдохнуть после чемпионата мира, провели очередные старты уже в розыгрыше Кубка мира. В Сьерра-Неваде, где дислоцируются женщины, прошли состязания в гигантском слаломе, и победу одержала по сумме двух попыток Михаэла Киргассер из Австрии, которая опередила свою соотечественницу Николь Хосп и финку Таню Пути-Айнен. Мужские соревнования пошли в Гармиш-Партенкирхене в Германии, и это были соревнования в скоростном спуске. Здесь победа досталась канадцу Эрику Гуэю, который накануне был третьим. Второе место занял словенец Андрей Ерман, а он выиграл эту дистанцию в пятницу. Ну а третьим на финише стал швейцарец Дидье Кюш, который и лидирует в борьбе за Кубок мира в этой дисциплине. В воскресенье и в Испании, и в Германии прошли старты в специальном слаломе, и здесь уже в обоих случаях победы достались представителям Австрии. Марлис Шильд в шестой раз в сезоне стала лучшей в этой дисциплине, потерпев относительные неудачи лишь дважды. Это было на одном этапе Кубка мира и на мировом первенстве, где Шильд оказалась второй. У мужчин победу праздновал Марио Мат, напоминаю, недавно завоевавший титул чемпиона мира. Ну а полностью тройки призеров по итогам воскресных стартов выглядели следующим образом. У женщин Шильд первая, Таня Путианин вторая, третье место заняла Вероника Зузулова из Словакии, а у мужчин Мат опередил Феликса Нойройтера из Германии и своего соотечественника Бенджамина Райха.
В минувший уикенд в Венгрии прошли два матча европейского гандбольного турнира Кубка Челлендж Кап, в котором играют женские клубные команды. Никогда раньше этот далеко не самый престижный турнир не привлекал нашего внимания. Да и решающей стадии он еще не достиг, то были лишь матчи 1/8 финала. Да и упорной борьбой они не были отмечены. Одна команда выиграла у другой сперва 42-14, а затем 46-13. Так почему же мы решили повести разговор об этих матчах? в силу причин не спортивного, а политического свойства. Это было первое противостояние представителей Сербии и ее автономного края Косово. Нетрудно представить, что этим встречам предшествовало немало коллизий. О них рассказывает белгородский обозреватель Иван Цветкович.
Непростое дело Косово, свой вклад внес и гандбол. Жеребий сделал соперниками в 1/8 финала челлендж кубка среди женщин команды Наиса из города Ниш и Влазними из города Джаков. Первый клуб является представителем Сербии, а второй – представителем Косово. Юридически автономного края Сербии, а фактически территорией, в которой с войны 99-го правят косовские албанцы под надзором НАТО. Разрыв между Сербией и Косовом полный, так что даже никаких спортивных отношений между ними нет. Но Европейская гандбольная федерация нашла способ принять Косово свои члены и, случайно или нет, в разгар дипломатической борьбы о том, разрешить Косово стать независимым государством или нет, клубам из Сербии и Косово пришлось вступить в межусобный поединок. Интересно, что в прошлом туре были должны помириться силами тот же Влазними и команда Кикинда из другого сербского автономного края – Воеводини. Европейская гандбольная федерация назначила эти матчи на 8-9 января на нейтральном поле в Венгрии. Но сербский министр просвещения и спорта Слободан Вуксанович рекомендовал кикиндской команде не выступать, и она послушала его. Европейская федерация сразу наказала сербский клуб. 2 года дисквалификации и штраф в 7,5 тысяч евро. В промежутке 21 января в Сербии состоялись парламентские выборы, и пока даже неизвестно, кому формировать новое правительство. Министр Вуксанович, который до оформления нового правительства выполняет свою роль, смягчил свои условия. Если в случае с Кикиндой обе команды были должны выступать под флагом Европейской Федерации, то теперь он потребовал, чтобы сербская команда выступала под флагом Сербии, а клуб из Джаковицы под аббревиатурой «Серб-Кос», и чтобы оба матча состоялись на нейтральной площадке. Эти условия были приняты, с ними согласны оба клуба, а делегация Сербии, в чей состав входили директор правительственной дирекции по делам спорта Александр Шоштер и президент Олимпийского комитета Сербии Иван Чуркович, 13 февраля в Вене, штаб-квартире Европейской Федерации, конечно, согласовала с ней все детали.
Предваряя рассказ белградского обозревателя Ивана Цветковича, мы уже сообщили вам, что оба матча оказались начисто лишенными борьбы 42-14 и 46-13. Осталось лишь добавить, что выиграла с таким разгромным счетом Наиса, так что именно сербская команда продолжит борьбу за Челлендж Кап. А программу «Прессинг» мы продолжим после краткой сводки новостей.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22.30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Наурском районе Чечни при задержании маджахеда тяжело раненый командир взвода спецбатальона «Юг» и чеченский милиционер. Боевик привел в действие взрывное устройство и погиб на месте. В Петербурге члены организации «Норд-Ост» представили книгу «Норд-Ост. Неоконченное расследование». В рамках проекта «Граждане против террора» члены организации «Норд-Ост» намерены посетить города России и рассказать о фактах, которые, по их словам, правительство, ФСБ и прокуратура скрывают от общества. В городе Прокопьевске Кемеровской области на шахте имени Дзержинского произошло обрушение породы. Погиб один горняк. В пригороде Багдада по меньшей мере 40 человек стали жертвами теракта. Смертник привел в действие взрывное устройство в студенческом городке. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад сегодня вновь заявил, что его страна не поддастся давлению Запада и не откажется от ядерной программы. При борьбе с огнем на складах на северо-востоке Москвы пострадали 2 пожарных, у них небольшие травмы. Пожар возник в воскресенье в складском помещении на площади 800 квадратных метров. В течение нескольких часов его удалось ликвидировать. Из Петропавловска-Камчатского в район вулкана Камень на поиски троих пропавших альпинистов направилась группа спасателей. В Кувейте обнаружен вирус птичьего гриппа. Заболели 20 птиц, в основном соколы. Случаев заболевания людей не зафиксировано. У берегов Сомали пираты захватили сухогруз, зафрахтованный ООН. Судьба экипажа выясняется. В Голливуде в ночь на понедельник состоится 79-я церемония вручения премии Американской киноакадемии «Оскар».
В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Предлагаем вам послушать завершающую часть беседы Елены Приходько с заслуженным тренером России Сергеем Селивановым и директором детско-юношеской школы Олимпийского резерва «Тимирязевская» Валерием Бариновым. Речь пойдет о будущем российского баскетбола. Впрочем, не только баскетбола. Естественно, что начал разговор на эту тему Валерий Баринов.
Политика государства сейчас, вот она все более и более разворачивается в сторону того, что спорт – это та составляющая нашей жизни, которая помогает и воспитательному моменту, и патриотическому моменту. И мы понимаем, что существуют некие указания для того, чтобы наш большой бизнес поддерживал те или иные спортивные направления. С одной точки зрения, для олигарха это престижно что-то иметь и вкладывать деньги, а с другой стороны, и правительство его к этому, в общем-то, подталкивает. Но это если говорить о крупных проектах. А если говорить о региональном уровне, должны найтись такие люди, которые видели бы перспективу более широко, чем вот просто одну команду создать. Поднять целый регион, оздоровить, привлечь детей сюда. Ведь нам не надо далеко ходить в поисках национальной идеи. Это наши дети. Вот самое главное. Путин начал с рождаемости, медицины, спорт еще ко всему прочему. Это тот вид деятельности, который может отвлечь детей от бесшабашного времяпровождения. Пусть это будет не все профессиональные потом спортсмены, но это будет та увлеченность замечательная. И действительно оздоровление все-таки. И сюда необходимо вкладывать деньги. Поэтому и большой спорт должен быть, как вот та звезда, к которой тянутся дети. Все-таки государство разворачивается лицом к спорту, и в том числе и к детям. Меньше, чем хотелось бы. Всегда хочется, чтобы детям больше уделяли внимание, потому что воспитать подрастающее поколение, для того, чтобы воспитать, нужен еще воспитатель.
Сколько вообще детских школ за период перестройки умерло?
Много, огромное много. Количество. В Москве существует не 3 специализированные школы, а 5. Помимо Сдюшор Тимирязевская, Тринта, да, Глория, да. Еще Сдюшор номер 56, второй год, и Сдюшор ЦСКА. А за ними все, практически тишина.
То есть, а были там Куйбышевские,
Киевская, да, Авангарды, да, Динамо была спортивная.
Серпомолот, масса.
Очень много. И это печалит. Идет вымывание кадров. То есть тех, кто должен работать с детьми. Вымывание, оно за счет чего пошло? За счет зарплаты. Это первый, самый первый, так сказать, момент. Второе, это условия, в которых работает тренер. Это недостаточное количество спортивных залов. И вот эти два компонента, они привели к тому, что пошло умывание кадров. Люди начинали переориентироваться на другой вид деятельности.
Примерно так же, как и общеобразовательная школа с учителями.
Увы. Поэтому сюда срочно необходимо вливание, большие вливания и обязательно методики. Нас надо объединять, мы должны разговаривать на одном языке, надо вспоминать наши замечательные советские методики подготовки. Они были прекрасны. Выдумывать что-то, ломать что-то, ну, вот в результате мы навыдумывали, наломали. Все равно во многих вещах мы сейчас возвращаемся к ситуации Советского Союза. Там были очень неплохие вещи. Меня пугает, например, сейчас ситуация с единым госэкзаменом. Мы будем воспитывать идиотов. На уровне тестирования какого-то, когда, так сказать, люди не смогут умножить 9 на 9 без компьютера. Поэтому не надо изобретать велосипед.
Но на самом деле тогда получается, что все это должно идти опять-таки от федерации. Вообще, что делает федерация для детского спорта? Какие действия происходят?
Имеется в виду Российская Федерация.
Конечно.
У нее как бы направление это не только детского баскетбола. Наверное, в первую очередь ее направление именно баскетбол профессиональный.
Клубы, они могут еще за себя как-то постоять и как-то свою точку зрения отстоять, а все-таки детский спорт по остаточному принципу идет. И вот что вот в этих остатках-то?
Я могу свою точку зрения просто просто повторить. Естественно, должен быть человек более сведущий, имеющий более широкий кругозор, человек, который в своей голове может как бы уместить и качество и политика, и качество экономиста, и педагога вместе с тем. В моем понимании, человек должен быть более крупный по масштабу, умеющий видеть проблему гораздо шире, чем она видится сейчас.
Есть, в принципе, такие личности вокруг Федерации, которые могли бы?
Я, в принципе, думаю, есть. Надо только раскрыть глаза.
Понимаете, какая
есть
вещь?
Есть ли проблемы?
Проблемы есть, естественно, проблемы есть. А как же без них? И вы правильно сказали, что, наверное, по остаточному принципу детский баскетбол. Есть подразделение в Российской Федерации, которое возглавляет непосредственно один из вице-президентов Российской Федерации, Валентина Григорьевна Башкирова. Она возглавляет детскую комиссию при Российской Федерации баскетбола. Вот здесь хотелось бы, конечно, большего оживления работы и большей консультативности, может быть, большего общения, во всяком случае, с московскими ведущими спортивными школами в вопросах. Первое. Назначение тренеров на сборные команды страны. Второе. Значит, наверное, какая-то консультация должна быть в вопросах комплектования этих команд, опять-таки, с ведущими специалистами и Москвы, и России. Третье. Значит, хотелось бы добиваться более четкого финансирования подготовки этих сборных команд. Сейчас, правда, вышли на такой паритетной какой-то договорной основе, по прошлому году, во всяком случае, в подготовке детских команд, когда отдавали подготовку клубам. ЦСКА отдали молодежку, кадетскую команду отдали Химкам, и у нас еще там существовала юношеская сборная. Родионов возглавлял это питерская «Динамо». В результате вот из этих трех сборных команд прекрасно был организован процесс подготовки, это в Химках. И, как следствие, Вадеев Алексей стал серебряным призером, а мог и золотым стать в Испании с ребятами 90-го года рождения. То есть здесь как-то попыталась федерация минимизировать свои, очевидно, расходы, да, назвали их на плечи клуба. И клуб амбициозный, такой, как Химки, он подошел со всей серьезностью к этому вопросу. Мы прекрасно понимаем, что, отдав таким образом в клубы подготовку, клубы получают право первой ночи на спортсмена, которого они привлекают. Это понятно. Может быть, в этом есть и заинтересованность как раз клуба, но все равно это должно, в общем-то, федерации, наверное, контролироваться, и деньги должны быть от федерации. Тогда мы уйдем от некого субъективизма. Тогда мы уйдем от того, что ведущие клубы прежде всего к себе берут игроков. Здесь мы создаем некого монстра уже на этом этапе. Это проблема, которую необходимо решать. И я скажу, что тот же президент Российской Федерации, он, в общем-то, ищет формы работы в баскетболе. В частности, была ассоциация стритбола создана в прошлом году. Была создана молодежная баскетбольная ассоциация, которой Российская Федерация поручила право проведения первенства России в младших возрастах, где, так сказать, и экипировка предоставлялась, и мячи, и бесплатное проживание, и питание, подспорьем, да, и проведение соревнований в глубинках. Но здесь надо...
с тем на празднике столетия баскетбола ни один детский тренер не был отмечен.
Здесь я с вами соглашусь, Сергей Алексеевич. Вот это обидно. Это просто вот обидно,
когда мы говорим, откуда растут ноги, и вот и говорим о процессе воспитания.
Это однозначно упущение Российской Федерации. И,
надо думать.
И бережно относиться к тем кадрам, которые еще пока есть. Их надо и взращивать еще, но и бережно относиться к тем, кто есть. И мое глубокое убеждение, что через спорт может совершенствоваться и нация как таковая.
Это была заключительная часть беседы Елены Приходько с Валерием Бариновым и Сергеем Селивановым о насущных проблемах российского баскетбола. И, как вы, конечно, убедились, разговор вышел далеко за рамки сугубо профессиональной темы.
Переходим к нашей рубрике «Экономика большого спорта» и в очередной раз обсудим российское футбольное межсезонье. Совершенно очевидно, что ведущие клубы выглядят на трансферном рынке довольно бледно. И это дало пищу для нашего сегодняшнего общения с экспертом Робертом Воскиричаном. Итак, ваш комментарий, профессор.
Вы абсолютно точно подметили, Дмитрий, что бледно выглядят российские клубы в межсезонье. Причем бледно выглядят как богатеи, так и бедняки. Очевидно, наступил некий кризис жанра. В частности, весьма непрезентабельно выглядит селекционная кампания «Спартака». все эти разговоры о покупке чемпиона мира Амелии. Этот ряд имен можно продолжать очень долго. У нас, к сожалению, нет столько времени, чтобы перечислять эти фамилии. Скажем только, что на фоне откровенных неудач с покупкой серьезных игроков умудрились еще и испортить отношения и атмосферу внутри команды. Я имею в виду эту эпопею с Войцехом Ковалевски. И очень слабо выглядит селекционная работа «Спартака» в этом межсезонье.
То есть такого срыва сделок не было еще в России никогда?
Да, какая-то эпидемия просто, совершенно верно. Что касается ЦСКА, они не опустились ниже определенной планки, но и, прямо скажу, в этом сезоне сказать, что они что-то выдающееся, ну, говорят, Рамон, да, но ему 18 лет, возможно, он заиграет, не уверен. По крайней мере, массированного притока свежих сил не наблюдается. Ну, говорят о турке Эркине Джанери. Возможно,
но он тоже молод.
Он тоже молод, во всяком случае, но и отток тоже большой. И самое, на мой взгляд, серьезное... новость, вернее, не новость, а намек на новость, это довольно плотные разговоры о том, что, возможно, они расстанутся с Акинфеевым. Естественно, не бесплатно, а за очень приличное вознаграждение. Можно говорить много о и других командах, но хотелось бы в качестве примера, что ли, того, как не надо вести дела, привести, к примеру, московский «Локомотив», что довольно-таки странно, потому что мы всегда считали, что в «Локомотиве» все нормально, начиная еще с Николая Емельяновича Аксененко, и Филатов борозды не испортил. То есть он продолжил эту линию, но в «Локомотиве» произошли события в самом конце 2006 года, которые предопределили все то, что сейчас происходит в команде. В числе этих событий нынешних, которые мы хотим прокомментировать, в том числе поговорить о селекции. Но в данном случае селекция – это производная от более серьезных вещей. Назначили нового президента Семина, нового тренера Бышевца. Так вот, в «Локомотиве» случилась весьма пренеприятная вещь. Если говорить о классике жанра, о теоретической части, если мы говорим об игровых видах спорта, то структура управления организацией или менеджмента организации выглядит следующим образом. Хозяин, владелец, главный акционер, назовите это как угодно, выбирает по определенным критериям лицо, которое будет управлять его активами в данном клубе. Называется это ген-менеджер, как Белоус называется в ФК Москва, да, должность Белоуса. Это может называться ген-директор или директор, или президент, неважно. Но это самый верх исполнительной власти в клубе. И этот человек отвечает за все, начиная с самых несложных вещей и заканчивая самым главным спортивным результатом. Плюс еще, естественно, и бухгалтерии должен заведовать, и всей экономической деятельностью клуба, и коммерческой части. То есть объем прав и обязанностей, полномочий и компетенций этого человека огромен, фактически необъятен. И среди всех вот этих вот вышеназванных полномочий и компетенций первая, первейшая обязанность – это подбор главного тренера. Почему я на этом так долго останавливаюсь? Потому что этот основополагающий принцип менеджмента в игровых видах спорта был, я не знаю, кем именно, но теми, кто делает погоду в сегодняшнем «Локомотиве», ибо совершенно очевидно, что эту погоду не делают ни Семин, ни Бышевец. Так вот, они допустили ошибку, которая, на мой взгляд, дорого обойдется и клубу, и, так сказать, тем, кто в нем работает. Потому что назначили сначала главного тренера Бышевца, потом назначили президента Семина. Правда, в своем интервью уже от 6 февраля, то есть примерно через месяц небольшим, в газете «Спортэкспресс» Семин говорит: нет, я знал о том, что будет назначен Бышевец, я был раньше назначен на эту должность. А как это было, я вам не скажу, он говорит корреспонденту. Мало того, что была нарушена
клубная иерархия,
или основной постулат клубного менеджмента. Дальше, я очень часто критикую Вячеслава Ивановича Колоскова, но однажды я прочитал его мнение по поводу вот этих событий, сразу после назначения Семина и Бышевца. Он сказал: мы потеряли двух хороших специалистов. А именно, мы потеряли хорошего президента клуба Валерия Филатова и потеряли хорошего главного тренера Юрия Семина. А Бышевца он не сказал ни слова, умолчал. Более того, понимаете, президент клуба – это не такая должность, вот кто угодно может прийти, потому что он известен, потому что его любят болельщики, Семин и Локомотива много чего значит. Это очень сложная специальность. Мы уже говорили вкратце. Я понимаю, что учиться никогда не стыдно, учиться всегда надо. Но переучиваться Семину, извините, поздновато.
Сам же Семин в интервью в «Радио Свобода» говорил о том, что ему знакомы обязанности организатора, руководителя клуба, поскольку в какой-то момент вместе с Филатовым они совмещали эти обязанности. И вы знаете, они делили их в разных пропорциях, но тем не менее они их делили.
Ну, я соглашусь, что ему знакомы. Я не утверждаю, что Семин совершенно не понимает, чем занимается президент футбольного клуба. Очень хорошо понимает и знает. Знать, понимать, быть знакомым и делать – это разные вещи. Потому что даже Филатов, в конце концов, обанкротился, как, я имею в виду, не в финансовом плане, он обанкротился как президент клуба. Вот эти все невнятные замены, один тренер, второй тренер, Долматов с потухшими глазами, в итоге результат налицо, что называется. Ну и совершенно очевидно, что Семина никто не возлагает надежды в плане президентства, в плане, так сказать, руководства исполнительной властью в клубе. Ибо не было бы такого совершенно непонятного развития событий, когда Семин в том же интервью, о котором я говорил от 6 февраля, говорит, что бюджет клуба 40 миллионов, а Липатов, не далее как в минувшую пятницу, сообщает, что бюджет 70 миллионов, то есть 40, которые дает железная дорога, 20 другие спонсоры, которые тоже наверняка связаны с железной дорогой, но об этом не говорится, и 10 они зарабатывают сами. Знаете ли, между 40 и 70 миллионами долларов очень существенная разница. И это говорит о том, что всерьез Семина в качестве президента клуба те, кто в клубе делают погоду и держат его на плаву, не рассматривают. Но совершенно очевидно, что и на Бышевца какую-то особую длительную перспективу тоже не рассчитывают хозяева «Локомотива», хотя рассчитывают, что человек с такими возможностями и такой квалификацией, это надо признать, что тренер он очень квалифицированный, но сложности характера – это уже другой вопрос. Рассчитывают, что, может быть, он команду возьмет, что называется, в ежовые рукавицы и возрастных игроков как-то приведет в чувство, и некоторых уже начинает он.
Как следствие того, о чем вы сейчас поведали, Роберт, в кадровые конфликты с ветеранами команды Лоськовым, Евсеевым, и вот эти несовершенные сделки, вот последний номер еженедельника «Футбол» привел список порядка 20-25 фамилий легионеров, с которыми «Локомотив» вел переговоры, но так и не подписал контракт.
Конечно, потому что когда нет порядка в штабах, ну откуда же на полях боевых действий или футбольных действий или трансферных действий будет порядок? Его и нечего и ждать. И этот список мы не будем повторять или цитировать ежедневник «Футбол», как бы нам это совершенно не обязательно делать. Но можно согласиться с этой публикацией. Очевидно, совершенно провалы в селекции. Очевидно, совершенно конфликт со старшим поколением. Все они говорят, что с Евсеем, да, был конфликт, а с Лоськовым нет. И с Лоськовым был конфликт. Я вам больше скажу, что когда был конфликт с Лоськовым, стоял вопрос о том, что Бышевец уйдет. Но решили, что уж совсем будет неприлично, и он остался. И масса всяких таких вещей. Поэтому, заканчивая наш разговор, мы не будем, опять-таки, делать никаких прогнозов, прогнозы дело неблагодарное. Мы, конечно, можем пожелать успехов, ибо «Локомотив», в общем-то, не последняя команда в стране. Единственная в стране, которая имеет суперсовременный стадион. И, в общем-то, мы определенные надежды возлагаем на этот клуб и на его, в частности, на его хозяев и на его менеджмент. Поэтому, мне кажется, пора им перейти от периода разброда и шатаний к собранной, конструктивной, целенаправленной работе.
Но это единственный выход из положения, Роберт, я обращаюсь к нашему эксперту, профессору Роберту Заскиричану. В конце концов, сезон еще не начался для «Локомотива», все еще впереди, и будем полагать, что эта команда порадует российских любителей футбола и организацией, внутренней организацией, и самим футболом.
На месте традиционного телеобозрения у нас сегодня телерецензия или телеразмышления. С ними историк и социолог спорта, доцент Юрий Теппер.
В один январский вечер канал «Культура» разразился очередным ток-шоу. Телезритель был приглашен на рандеву с колоритными персонажами, намерившимся затейливо обсуждать недостатки грешного мира. На сей раз тема оказалась необычной. Предстояло выяснить, является ли миром грез современный спорт. Ток-шоу разворачивалась по правилам боевой программы «Культурная революция». Размышления создателя и ведущего программы, руководителя Федерального агентства по культуре и кинематографии Михаила Швидкова были бесхитростны. Известно, что спорт в единстве с физической культурой составляют неотъемлемую часть культуры. Звездам российского спортивного мира наверняка очевидны происходящие в спорте революционные перемены. Стоит известных знатоков задеть за живое, и шоу, как говорится, на мази. Но грезы-то при чем? Именно разговор о грезах должен придать шоу особый культурный контекст. Спорщиков подобрали именитых. Один из дуэлянтов – Василий Кикнадзе, генеральный директор федерального телеканала «Спорт». Другой – профессор Николай Дурманов, глава антидопинговой инспекции Олимпийского комитета России. Общеизвестный знаток спортивной медицины, убежденный борец за сохранение олимпийских идеалов. В первом ряду шоу расположились вип-персоны спортивного мира. Главный тренер и топ-менеджер славного российского тенниса, вальяжный Шамиль Трапищев, входящая в топ-десятку мирового тенниса изящная Анастасия Мыскина, чемпион Олимпийских игр, фехтовальщик Ильгар Мамедов. Под прицел телекамер готовы были подставиться и другие боевые спортсмены, их родственники и друзья, писатели и журналисты. Накладка произошла с самого начала. От участия в создании поэтической импровизации «Спорт и грезы» участники шоу решительно отказались. При чем тут грезы? Спорт – это суровая действительность и дело социальной важности. Только чье это дело? Диспут разворачивался без особого напряжения. Позиция и тезис Василия Кикнадзе. Современный спорт – значимый и все более весомый компонент мирового бизнеса, в первую очередь пиара. При умелой организации менеджмента спорт вполне самодостаточен. Бизнес в состоянии содержать спортивные структуры и разрешать актуальные проблемы развития спорта. Антитезис Дурманова. Трагедия современного спорта в ориентации на высшие достижения. Трагедии не заметишь с трибун стадионов. О них можно получить представление под трибунами, в кабинетах спортивных врачей. Спорт высших достижений жесток на всех уровнях организации. Бизнес не станет заботиться о будущем тысяч людей, сживающих себя во имя славы державы. Это дело и обязанность государства. Конечно же, в компетенцию государства входит и забота о школьном спорте, и о спортивном досуге населения. Для государства прямая выгода. Разумные хозяйственные шведы подсчитали, что 1 евро, вложенный в развитие оздоровительного спорта, экономит 2-3 евро расходов на медицину. Заход Дурманова казался более продуктивным. Артистически трепетная Анастасия Мыскина поведала о трудовых буднях звезд мирового тенниса. Шамиль Тропищев заметил, что тренерам-энтузиастам не обойтись без государственной поддержки. Ильгар Мамедов убедительно разоблачил миф о щедротах спорткомитета СССР. Оказалось, маэстро советского фехтования получали доступ к благам земным только раз в 4 года. И то только в случае блистательных побед на Олимпийских играх. Поговорили о злодеях-родителях, яростно терзающих юных теннисистов по случаю неудач, какие деньги заплачены за тренировки, а они разгильдяи. Напомнили и о том, что спорт как был, так и остается социальным лифтом. Атлеты не грезили, а действовали целенаправленно, настойчиво, с полной отдачей сил. Смысловой апофеоз не состоялся. Диспутанты публично заявили, что остались при своих мнениях. Затейник вечера Швидко честно признался, что такое современный спорт, он так и не понял. Но тут же выразил надежду на то, что спорт будет честным. Здесь мне на память пришли слова кинорежиссера Алексея Симонова. Швидко всегда более-менее достойно выходит из положения, в которое сам себя загоняет. Конец цитаты. Почему же не состоялся революционный диспут о подлинных проблемах спорта? Вроде бы обсуждались серьезные вопросы, и компетентность участников сомнений не вызывала. Да вот беда. Понятия о спорте, которые сложились у героев ток-шоу, устарели. Винить в этом спортсменов, тренеров и менеджеров нелепо. Некогда им спорить о понятиях. А разобраться в том, что происходит в современном спорте, не имея новых понятий, нельзя.
Конечно, идею культуролога Юрия Теппера реализовать непросто. Это прямо-таки научная задача – выстроить понятийный ряд, который позволит разобраться в том, что же происходит в современном спорте. Потому мы и попросили нашего постоянного автора по возможности совершить хоть какие-то шаги в этом направлении. Известно ведь, если кто-то что-то предлагает, то его и просят это осуществить. А прессинг мы, как всегда, завершаем новостями уикенда.
Футбол. Лидер английской премьер-лиги Манчестер Юнайтед одержал в 28-м туре гостевую победу над Фулхэмом 2-1 и на 9 очков оторвался от своего главного преследователя Челси. На 7 очков от Челси отстает Ливерпуль, который крупно выиграл на своем поле у Шеффилд Юнайтед 4-0. Челси тем временем в финале розыгрыша Кубка английской лиги встретился с Арсеналом и выиграл 2-1. Победная серия Интера в чемпионате итальянской серии А достигла 17 матчей. В воскресенье миланский клуб нанес поражение Катании 5-2 и набрал 66 очков. Рома взяла верх над Реджиной 3-0 и с 52 очками занимает вторую позицию. На матч больше и на 5 очков меньше имеет Палермо, сыгравший в ничью с Аталантой 1-1. Серию Б вновь возглавил Наполи, который одолел Триестину 3-1. На очко от неаполитанского клуба отстает Ювентус, чья встреча с Моденой состоится 26 февраля. Драматичным получился очередной матч лидера чемпионата Франции Лиона, игравшего на своем поле с Сашо. На 90-й минуте счет был 3-1 в пользу гостей, но в добавленное время Лиону, благодаря голам Сильвена Вильтора и Жунинья с пенальти, удалось результат сравнять 3-3. Встреча, занимающего второе место Ланса, вынесена за рамки тура. На третью строчку вышла Тулуза, которая взяла верх над Марселем 3-0. Теннис. Американка Винус Уильямс отметила свое возвращение в WTA-тур после долгого перерыва уверенной победой на турнире в Мемфисе. В финале она взяла верх над первой ракеткой этих соревнований Шахар Пейер из Израиля 6-1, 6-1. В финальном матче другого женского турнира в Дубае встретились первая и вторая ракетки соревнований Жюстин Анен, Бельгия, и Амели Морисмо, Франция. Победу в двух сетах 6-4, 7-5 одержала Анен, которая выиграла этот турнир уже в четвертый раз, не потерпев на кортах в Дубае за все время выступлений ни одного поражения. Победителем мужского турнира в Роттердаме стал российский теннисист Михаил Южный, одолевший в решающем матче хорвата Ивана Любичича 6-2, 6-4. Это третий титул Южного в ATP-туре. Регби. В третьем туре Кубка шести наций неофициального чемпионата Европы среди профессионалов сборная Франции выиграла у команды Уэльса 32-21, ирландцы взяли верх над англичанами 43-13, шотландцы уступили итальянцам 17-37.
Вы слушали 612-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода. Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3:07 и 10:07. С понедельника по пятницу дневные выпуски прессинга в 12:50, а в субботу программа «Час прессы спорт» в 11:07 с повтором в 15:07. Время всегда московское. Над воскресным прессингом работала продюсер Екатерина Высоцкая. Подготовили и вели программу Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу». Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017. Бедным же не нравится ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые, какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.